началась полномасштабная война в Иране. Что поражает, насколько легко это решение было принято, но почти таким авторитарным образом.
Это под угрозой куда большая часть, значит, поставок нефти на мировой рынок, чем то, что обеспечивает Россия.
Что это очень мало повлияло на рынки. Но мы не видели даже распродажи рискованных активов. Почему это так?
Как будто бы я здесь невольный адвокат Трампа и его торговой войны.
Это некоторая интересная ситуация для людей, которые фантазируют на тему того, как искусственный интеллект захватит наш мир, как экономисты более-менее предупреждали.
Всем привет! Это «Экономический смысл» на канале Breakfast Show. Спасибо, что вы здесь с нами. Вы сделали классный выбор. Здесь Олег Ицхоки, профессор экономики Гарвардского университета. Привет, Олег!
Спасибо, Маргарита. Да, привет. Всем привет.
Меня зовут Маргарита Лютова. Мы здесь с вами по возможности. Мы стараемся раз в неделю. Ищем экономический смысл в важнейших мировых событиях. И, кажется, их так много, что долго нам искать. Постараемся, чтобы это было не только про геополитику, но и, в общем, про экономику. Пока что вы ставите нам лайки и пишете комментарии, и ставите вы не просто лайки, вы поддерживаете тем самым весь канал Breakfast Show. Обозначим примерно темы. Понятное дело, это война против Ирана, ее последствия в том числе для экономики разнообразные. При том, что, да, говоримся, конечно, всегда главное последствие любой войны – это человеческие жизни потерянные. И еще немножко хотелось поговорить о том, что мы пропустили за прошедшее время. Это новости другой войны, тарифной, и немного новостей из мира искусственного интеллекта. Надеюсь, динамично успеем побольше. Итак, война...
Ну, я должен тоже тут сказать, что мы договорились с Маргаритой, она будет мне задавать вопросы. И, может быть, у меня будут какие-то ответы, но я не уверен, что у меня есть ответы сегодня, вот, поэтому мы с тобой будем просто обсуждать, и, может быть, мы с тобой поговорим, как мы видим эти события, вот, мне кажется, это, возможно, самое полезное, что мы можем сделать.
Да, мне кажется, многие люди с большим интересом и с большой пользой для себя узнали бы, как ты смотришь на эти события, и я начну с такого общего вопроса, чтобы потом постепенно перейти к экономическим разным сторонам. Это... В целом, твое восприятие войны в Иране, насколько она для тебя была ожидаемой, насколько это что-то, что представлялось тебе рано или поздно неизбежным?
Да, мне кажется, это такой большой вопрос. Ну вот смотри, если мы смотрим на рынки финансовые, то удивительно, насколько для них это не было большой новостью. Что это очень мало повлияло на рынки. Ну, выходили иногда сообщения о том, что по-моему, Корее сильно упал один из индексов, поскольку Корея — это одна из стран, которые раньше начинают торговать, то это иногда бывает предвестником большого падения на финансовых рынках в целом. Но удивительно, если посмотреть на рынки ценных бумаг, то из них даже не видно, что произошло большое событие.
Это, кстати, извини, это был мой отдельный вопрос. С чем это связано, что вот ты говоришь, они настолько этого ожидали, или, возможно, они чего-то пока не видят, или исходят из того, что, ну, скажем, военные преимущества США в этой ситуации такое подавляющее, что, ну, в общем, все быстро вернется business as usual. Это, мне кажется, действительно любопытная штука сейчас.
Да, две интерпретации этого. Одна в том, что даже если это не ожиданное событие, то в целом это для экономики не... события не такого большого масштаба, которое может повлиять даже на рынки ценных бумаг, не говоря уже о мировой экономике. Да? Обычно, если событие влияет существенно на мировую экономику, на торговлю или ВВП, то это уж точно повлияет на финансовые рынки, которые более волатильно относятся к новостям. Вторая интерпретация, что просто все это уже было заложено в ценах, это справедливо про цены на нефть. В рост цен на нефть было заложено ожидание начала войны, то есть рынок нефти как раз не видел в этом огромной неожиданности, он отреагировал на само начало войны ростом, но уже более высокие цены были заложены до этого, и в этом смысле действительно, по крайней мере, за несколько недель ожидания финансовых рынков исходили из этого. А вот то, что сток-маркет, рынок ценных бумаг никак не отреагировал, это дает нам понимание, что вроде бы мировая экономика будет более или менее стабильно. Естественно, МВФ выпустила предупреждение о том, что война в Иране, скорее всего, повлияет на международную экономику. Но из того, что мы наблюдаем сейчас, кажется, что это событие, значит, которое рынки не считают, будет сверхтурбулентным. Почему это так? Ошибаются ли рынки? Это сказать сложно, но обычно рынки имеют неплохое представление, по крайней мере, на близкий горизонт. К чему это приведет там, месяцы, годы спустя, сложно сказать, но, по крайней мере, в ближайшие месяцы рынки не ожидают какой-то большой экономической турбулентности от этого. Несмотря на то, что, значит, нефть и другие товары будут отправляться другими морскими путями теперь, несмотря на то, что есть огромное количество там нарушения в транспортных связях в регионе, но на всю экономику мира в целом это, судя по всему, не влияет достаточно сильно. Это, значит, к вопросу о том, неожиданно это или не неожиданно. С другой стороны, значит, вот ожидали ли такого масштаба военную операцию или нет? Да, очевидно, к ней готовились, но то, что Дональд Трамп совместно с Израилем захотят проводить такого масштаба операцию, это, мне кажется, была некоторая, видимо, неожиданность. Именно масштаб операции, но тут либо все, либо ничего, по-другому, видимо, не могло быть, да, то есть одно из ожиданий состояло в том, что, возможно, это, значит, демонстрация силы, но большой военной операции, полномасштабной войны не будет, ну, значит, очевидно, что началась полномасштабная война в Иране, да. Значит, ну и третий вопрос, который, мне кажется, более, в некотором смысле, существенный, была ли это столкновение неизбежно, что если это произошло бы не сейчас, в 26-м году, то на каком-то горизонте это должно было произойти. Это довольно интересный вопрос. Наверное, большинство людей считают, что избежать этого столкновения было невозможно, в какой-то форме оно должно было произойти. И, значит, здесь сразу есть несколько вещей. Ну, то есть, во-первых, Иран собирался получить ядерное оружие, если это бы не произошло прямо сейчас или через там, какое-то время, то, значит, вот последние 20 лет это была постоянная, значит, такая... Иран делает какие-то продвижения на пути к получению ядерного оружия, потом происходит некоторое событие, которое это затормаживает. Это могло быть либо дипломатическое событие, либо вот прошлым летом США и Израиль уже бомбили ядерные возможности Ирана. Правильно, по-моему, это было прошлым летом. И, значит... Вот эта цепочка событий была неизбежна. Почему это в 26-м году должно было привести к войне? Это вот важный вопрос. Что было такое сейчас, что это необходимо было сделать? И здесь есть вторая вещь, помимо ядерного оружия, что, естественно, я не знаю, как ты видишь эту ситуацию, но, по крайней мере, как это видно мне, и я не претендую здесь на объективность, что в целом все понимали в регионе, что Иран надо сдерживать. Это не только, значит, вопрос США и Израиля, но и большинство арабских стран в регионе понимали, что сдерживание Ирана — это, значит, необходимая часть политики. Как бы его сдерживать постоянно какими-то без военных интервенций, или была необходима военная интервенция того рода, которая произошла. Для меня большой вопрос, насколько на самом деле был консенсус среди всех арабских стран, даже если они... явно в поддержку этого не высказывались, то они понимали, что это неизбежная ситуация и что для их долгосрочной стабильности, значит, Иран с айтоллой, с ядерной бомбой — это некоторая невозможная ситуация. Поэтому это настолько сложная для анализа ситуация, где мы до конца не понимаем, пытались ли арабские страны уговорить Дональда Трампа не начинать атаку, или это то, что они говорили вслух, но на самом деле говорили, что если не сейчас, то, возможно, такого возможности не будет. Ну, естественно, военные возможности Ирана, значит, стало видно, что они намного меньше, чем, возможно, предполагалось, что это намного более слабый игрок в этом смысле. И, значит, многие страны в регионе видели это как окно возможностей, да, чтобы решить иранскую проблему для всего региона, не только для Израиля, но и тут важно подчеркнуть, что для большинства арабских стран это был огромный источник нестабильности. Вот, поэтому в этом смысле это те ингредиенты, которые входят в эту проблему, да, и, значит, вот дальше, насколько это была неизбежная ситуация, она должна произойти была, или насколько это некоторое стечение обстоятельств и персоналей в данной точке времени. Вот, да, из этого состоит ответ, что мы до конца сейчас не понимаем, насколько это было неизбежно, но было много фундаментальных факторов, которые делали это событие. Нельзя сказать, что они делали его неожиданным, да, это явно некоторое ожидаемое событие, при этом оно не обязано было произойти в 26-м году.
Видимо, с вопросом о неизбежности связан вопрос о, не знаю, какое верное слово здесь подобрать, ну, допустим, скажем, оправданности, хотя да, как можно войну, нападающую на кого-то назвать оправданной, это вообще отдельный, наверное, разговор, потому что я вижу довольно много обсуждений и в американских медиа о том, что ну, этой войны не должно быть, потому что там, она не согласована с Конгрессом, она не согласована с международным сообществом, это, значит, вторжение в какую-никакую, но суверенную страну. Есть вторая сторона здесь, и это во многом мне напоминает наше с тобой обсуждение свержения Мадуро недавнего, что, да, это отвратительный режим, который пытал, мучил, убивал своих граждан, который представлял опасность для своих соседей по региону и так далее. Как ты смотришь на вот эти здесь две стороны? Есть ли у тебя какие-то собственные весы? Чему бы ты здесь отдал преимущество?
Мне кажется, у нас с тобой была действительно неплохая передача про Венесуэлу в этом смысле. И подходить, мне кажется, ровно так же надо. Это сложное событие. В нем есть вещи, которые положительные исходы и отрицательные. Надо сказать, что масштаб этого события гораздо больше, чем значит, вот эта специальная операция, которая была произведена в Венесуэле. Естественно, война в Иране — это событие совершенно другого масштаба. И положительные вещи от нее гораздо больше, и отрицательные гораздо больше. И, значит, надо... К сожалению, нельзя одной кисточкой, так сказать, все это нарисовать. Надо обсуждать все эти части, да. Естественно, эта война по американским законам неконституционная, потому что Конгресс не дал разрешения исполнительной власти на войну, как традиционно это происходит. В Америке есть довольно, я не знаю, как это сказать, ироничная традиция, что Конгресс должен постфактум дать разрешение на войну, если он захочет проголосовать. Это важно для, значит, рекорд-кипинга, да, чтобы как отдельные конгрессмены, члены Нижней палаты и Сената голосовали за, значит, войну даже экспост, даже после того,
то есть, чтобы потом избиратели могли информированно решать, поддерживать или нет того или иного своего представителя.
И, значит, но тут важно подчеркнуть, что вот эта апелляция к тому, конституционно или нет, это некоторая проблема внутренняя для Америки, да, и вот и там есть довольно-таки большой ряд проблем, как я вижу, которые связаны с внутренней политикой в Америке и разрушением внутренних американских институтов, но на фоне всего большого события это, конечно, менее важная вещь, да, поэтому мне кажется, что более важная вещь — это обсуждать плюсы и минусы. Я не знаю, это дурацкие слова, естественно, да, но вот положительные результаты и отрицательные вещи с точки зрения мира и людей в разных частях мира, а вот все эти институциональные детали — это второстепенная вещь все же сейчас, но она в среднесрочном, долгосрочном периоде может стать большой проблемой внутри для Америки.
Проблемой, потому что это дальнейшее какое-то разваливание институтов?
Это разрушение институтов, и мне кажется, что... Я с тобой поделился подкастом, который это обсуждал. Мне кажется, вещь, на которую сейчас не обращают внимания, это то, значит, ну вот насколько легко исполнительная власть может принять решение. И тут тоже некоторый второстепенный вопрос, какая была мотивация Дональда Трампа конкретно в данной ситуации. Человек, который, значит, всегда высказывался против войны и, на самом деле, шел на выборы. Это было одно из его обещаний избирателям. То есть, если он сделал тарифную войну и войну с мигрантами в Америке, это ровно то, что он обещал американским избирателям, когда он избирался. Но он также и обещал не начинать новых международных конфликтов. Это было его вполне четкое обещание избирателям. Он критиковал всех предыдущих лидеров за начало этого, и вот он нарушает
да,
это свое.
Он, причем, да, он же эксплицитно, в том числе в этом подкасте «Эзра Клайн», с которым мы тоже поделимся и со зрителями, там есть напоминание о том, как он эксплицитно говорил, что никаких больше войн, направленных на смену режимов, не знаю где. Вот.
Да, 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 да. И это в этом смысле это прямое нарушение его обещания избирателям. Но что тут еще, мне кажется, важно, насколько как бы легко и не задумываясь, и не, значит, так сказать, когда начинаются большие войны, это должны быть война необходимости. И общество должно быть убеждено, что это вещь, которая абсолютно необходима с точки зрения безопасности. Есть некоторый консенсус, что вот на данный момент, в данной точке времени, Иран непосредственно не угрожал безопасности Америки. Другое дело, что есть аргументы, что значит, он, может быть, не угрожает сейчас, но находится, значит, в слабой позиции и может угрожать через какое-то время. Это некоторая дискуссия, которая должна происходить в обществе, которой вообще не произошло. И, значит, что поражает, насколько легко это решение было принято, ну, почти таким авторитарным образом. И вот то, что мало обсуждают, мне кажется, это будет иметь плохие последствия, и уже имеет плохие последствия для Америки внутренне. И опять, надо подчеркнуть, что это второстепенный вопрос на фоне масштаба всех событий. Но то, насколько, значит, это американское общество как бы становится нечувствительно к агрессии такого масштаба, да? Что, значит, можно начать войну. Это все идет на фоне того, что, значит, и внутри Америки есть, наверное, люди хорошие и плохие, и к плохим людям можно будет применять тогда применять насилие. Если они плохие, то применение этого насилия, может быть, не так плохо. Это все происходит, значит, вот на фоне такой эскалации, как бы, ну, я не знаю, слово ненависть здесь не очень подходящее, но, по крайней мере, происходит уменьшение чувствительности американского общества к насилию. Это ведет к плохим последствиям. Мы наблюдали много раз, как это происходит, да? Вот, и вот это меня пугает довольно-таки сильно, что, значит, можно как бы так просто эти вещи делать. И это, мне кажется, будет таким среднесрочным последствием. Помимо нарушения вот этих институтов, что исполнительная власть взяла на себя слишком много ответственности, которая по Конституции ей не принадлежит, еще происходит, ну, такая вот, значит, мы начали эту операцию, будем надеяться, что она пойдет хорошо, а если она пойдет плохо, это не наша проблема. Вот, это некоторая, мне кажется, катастрофа на какой-то среднесрочной перспективе для американского общества. И, значит, надо смотреть, как американское общество с этим будет справляться.
Ну, я тебя отвлекла, потому что мы с тобой начали говорить о том, что ты сразу назвал чем-то, что на втором плане, и что скорее это отсроченная, да, катастрофа. Давай вернемся к первому плану.
Да, ну вот, что важно подчеркнуть, мне кажется, есть большое отличие между Северной Кореей, у которой уже есть ядерное оружие, и Ираном, который пытается получить ядерное оружие. И разница состоит в том, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, Северную Корею более или менее никто не трогает, они просто, значит, внутри своего режима насилуют свое население, но при этом не имеют амбиции выйти за пределы своих границ и навязывать, значит, свой образ жизни странам соседним с помощью силы. Да? Иран в этом смысле кардинально отличается, значит, после революции 79 года, это, значит, религиозный режим, который ставит своей целью навязывание своего образа жизни за пределами своих границ, и делает это такими террористическими способами, финансируя значит, такие локальные вооруженные группы, армии в разных странах, по всему арабскому миру. И это, естественно, сильно не нравится всем соседям. Значит, но это вот, помимо того, что Иран пытался получить ядерную бомбу, он имел четкие амбиции. И не просто амбиции, а историю, значит, ну вот действия за пределами своих границ, которые были направлены напрямую на подрыв стабильности. В этом смысле здесь это дело касается не только США и Израиля, но и всех арабских стран более-менее, которые находились в регионе. Значит, естественно, Сирия была прямым последствием этого. Палестина, сектор Газа. Ливан, правильно, и, значит, дальше все страны понимают, какие потенциальные последствия с точки зрения нестабильности в регионе с точки зрения беженцев и так далее.
Да, а сейчас, вот, извини, еще лучше понимают, учитывая то, какое большое число стран теперь затронуто иранскими атаками.
Да, да, но в целом эти страны и так понимали, что они напрямую зависят от того, что будет происходить в Иране, что Иран — это не та ситуация, которая направлена на поддержание режима внутри страны без амбиций экспорта этого режима за пределы. И в этом кардинальное отличие, поэтому, когда ты говоришь о положительных вещах от этого, то в некотором среднесрочном представлении, да, вот сейчас идет война, непонятно, как эта война будет идти, какое у нее будет последствия, но это дает некоторый шанс на стабильность в этом регионе, да. И в этом смысле это не просто вопрос, что вот был автократ и, какое правильное слово, такой кровопийца местного населения, что, естественно, тоже происходило. Но это не вопрос, там, значит, гуманитарный внутри Ирана того, что происходило. Это на самом деле вопрос для всего региона в целом, и поэтому потенциальные положительные исходы от этого гораздо больше, чем, значит, вот от некоторого локального автократа, как это в Северной Корее, или даже как в некотором смысле Мадуро. Надо сказать, что у Венесуэлы тоже были некоторые амбиции влияния на весь латиноамериканский регион, но возможности этого уменьшились очень сильно в последнее время. В этом смысле это скорее был такой локальный автократ. Вот. В некотором смысле Иран похож на Кубу больше, чем на какую-либо другую страну, но у Кубы возможности и размер гораздо меньше. Но это такой режим, который пытался экспортировать себя в соседние страны. И в этом смысле это гораздо большая проблема для обсуждения. Да?
Ну да, и, наверное, здесь просто вопрос, на который мы сейчас не найдем ответа, но это какова реальная вероятность того, что вот эти положительные исходы удастся достичь? Потому что, видимо, Дональд Трамп и его администрация оценивают ее как высокую, часть экспертов оценивают ее более пессимистично. И какова вероятность того, что будет, грубо говоря, еще хуже? Наверное, да. Споры об этом.
Ну, будет, видимо, по-другому. Будет ли это по-другому хуже или нет? Это большой открытый вопрос. На самом деле у меня нет ответа на этот вопрос, насколько исход, с какой вероятностью то, что получится в результате, будет хуже или лучше. Это не говоря о, значит, вот, о всех жертвах в момент конфликта, но еще вторая переменная здесь, сколько будет жертв во время этого конфликта. Да, да, это, мне кажется, большие открытые вопросы, но есть некоторое понимание, что ситуация была тупиковая, да, что если этот вопрос не решается сейчас, то это все равно приведет к военному столкновению в какой-то момент в будущем. Мне кажется, что значит, это было, возможно, некоторое... Ну, это большой открытый вопрос. Мог бы Иран через внутреннее давление своего населения на режим реформироваться в что-то более приемлемое как страна для региона? Или это иллюзия, что такое могло произойти, и что вот это...
И в какие сроки, да, тоже.
Да, военная угроза, которая исходила от Ирана, она материализовалась бы в каком-то варианте в любом случае, и это только вопрос времени. Это, мне кажется, большой открытый вопрос, насколько это действительно, значит, был вопрос времени, и тогда у тебя есть аргумент, что это надо делать сейчас, когда действительно Иран очень сильно ослаблен, либо это... Могла быть большая ошибка, если была вероятность того, что эти изменения могли произойти сами по себе на каком-то историческом горизонте, десятилетия, видимо, но тем не менее. Вот. Мне кажется, это мы точно с тобой не дадим ответ на этот вопрос, но это те вопросы, которые я бы хотел задать экспертам и послушать их мнение на этот счет. Вот. Пока я не нашел, так сказать, не... партийных источников информации на эту тему.
Ну да, и кажется, что многие эксперты по-прежнему для себя тоже оставляют этот вопрос открытым и не делают здесь каких-то преждевременных заявлений, потому что никто не понимает, да, как долго это продлится и насколько Иран готов долго сопротивляться. Много открытых вопросов.
Я хочу... Другая компонента, которую я хочу упомянуть, иначе мы ее забудем, что, ну, тут нельзя забывать некоторую роль Китая в этом. Да, с точки зрения Америки, что если для региона, возможно, эти соображения были не так важны, но явно одно из соображений для американцев было, насколько возможен альянс Ирана с Китаем, И насколько он может произойти в ближайшее время, но очевидно, что Китай покупал нефть у Ирана, но помимо этого, помимо просто некоторых экономических связей, насколько такой альянс уже более глубокий между Китаем и Ираном, если идет подготовка к такой холодной войне с Китаем, которая будет длиться долго, насколько это соображение было важным или не было важным в принятии решения, я тоже, честно говоря, про это довольно много не знаю, но что здесь важно, что очевидно, что, и опять, может быть, не стоит преувеличивать этих вещей, но, например, китайский TikTok, который перестал быть китайским, я так понимаю, в этом году, но очевидно, что большое количество информации на ТикТоке целенаправленно или не вполне целенаправленно, но они продвигали иранскую повестку. Или, то есть явно было большое количество арабских денег в ТикТоке, и вот насколько Китай это делал целенаправленно для подрыва общественного мнения в Америке или нет, у меня нет ответа на этот вопрос, но это, мне кажется, фактор, который нельзя забывать. Значит, вообще в целом фактор Китая в этом конфликте, Китай напрямую в нем не участвует, но очевидно, с точки зрения Америки видится Китай либо как потенциально будущий игрок, либо как уже участвующий игрок, и social media, в частности Китай, в частности TikTok, над которым у Китая было управление последние годы до недавнего времени, они явно играли роль в формировании общественного мнения в Америке. Это тоже был один из факторов.
Это неожиданный аспект.
Да.
Я действительно любопытно на это посмотреть, и, может быть, правда, появится больше информации. Я хотела чуть более стандартной стороне дела чуть вернуться, это к нефти. Ты сказал, что судя по тому, что происходит с нефтяными рынками, инвесторы это все уже закладывали. Я не успела с тобой поделиться, буквально перед нашим с тобой разговором слушала подкаст Financial Times, он у них называется Economics Show. Там в гостях был исследователь из Института Брукингса, который сравнивал, в том числе, среди прочих, значит, его ответов на вопросы об экономических последствиях, что случилось на нефтяном рынке сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 и сейчас. И на его взгляд, сейчас инвесторы, вероятно, недооценивают риски, ну вот, которые называются tail risks, да, то есть там, возможно, с небольшой вероятностью, но с очень большими последствиями, если они все же наступят. Потому что под угрозой куда большая часть, значит, поставок нефти на мировой рынок, чем то, что обеспечивает Россия. И кажется, что нынешний уровень цен, он не вполне отражает, в общем, ту неопределенность, которая возникла, которая нависла, значит, над всеми этими поставками. Что ты про это думаешь? Ждешь ли ты какого-то действительно нефтяного шока, как про него уже начинают говорить?
Ну, совершенно справедливо. Это то, с чего мы начали, что если ты посмотришь на рынки, рынки как будто бы не оценивают это событие как сверхзначимое. Даже для рынка нефти. То есть цена сейчас около 80 долларов за баррель, но это цена, которую мы считали даже не слишком высокой после года войны в Украине. Тогда цены выросли до 120, но тут надо понимать, что на фоне чего на рынке нефти происходит это событие. 2021-2022 год были моментом большого дефицита на рынке нефти, когда, значит, хранилища были не заполнены. А сейчас мы находимся, наоборот, в ситуации профицита, когда большинство стран последний год заполняли свои хранилища, и хранилища находятся заполненными под завязку. И в этом смысле и Китай, и США могут компенсировать, значит, некоторый временный дефицит нефти из хранилища. Видимо, рынки как бы так и относятся, что, значит, если этот дефицит и будет, он будет временным, и запасов нефти на данный момент достаточно. Это моя интерпретация того, что происходит. Как ты правильно подчеркиваешь, есть вопрос... Если вдруг реализуются значит, какие-то хвостовые сценарии, я не знаю, как по-русски говорят, tail events в этой войне, то, очевидно, это повлияет на рынок нефти уже в среднесрочной перспективе, но рынки, видимо, считают, что вероятность этого маленькая. Насколько это удивительно, мне сложно сказать, я могу только констатировать то, что мы видим из цен на нефть, но что для меня более удивительное, что с точки зрения рынка ценных бумаг, которые обычно чувствительно относятся к таким хвостовым событиям, к тем, что может произойти с маленькой вероятностью. Даже рынок ценных бумаг на это сильно не реагирует. И для меня, скорее, даже это более удивительно. Вот. Ну, судя по всему, действительно считается, что этот конфликт не может длиться слишком долго, что он будет закончен в обозримой перспективе, и в какой-то момент рынок нефти стабилизируется. Частично страны залива, возможно, компенсируют объемы потерянной нефти, частично из хранилищ эти объемы будут получены. Да, это вот такая ситуация на сколько? На 4 дня спустя начала войны. Вот, это то, где рынки находятся сейчас.
Есть ли для тебя что-то удивительное в том, как себя сейчас ведет американский доллар?
А что с ним произошло? Ничего же не произошло.
Ты знаешь, да, вот, в том и дело, что, в общем, ничего особенного. Он особенно и не укрепляется, не привлекает к себе искателей тихой гавани. Как будто бы тоже все как
ну, опять же, рынок ценных бумаг реагирует на эти вещи обычно более чувствительно. Перед тем, как будет движение валют, обычно происходит уход инвесторов из рискованных активов и переход в менее рискованные активы. Но мы не видели даже распродажи рискованных активов в данный момент, по-моему, нигде в мире. Поэтому просто инвесторы не относятся к этому как к событию, которое меняет ситуацию на финансовом рынке существенно. Да? Чтобы менять свои инвестиционные портфели, активы там, или менять, если это значит, более надежные активы, в каких странах эти более надежные активы держать, ничего этого не происходит. Действительно, значит, это может быть существенным экономическим кризисом для региона, но, возможно, это не повлияет на основных инвесторов в мире, если эта ситуация такая. Но пока, значит, вот единственные новости, которые мы видели, это новости от МВФ, которые прогнозируют некоторое снижение для мирового роста. Это вполне возможно, и это вполне возможно без сильного влияния на финансовый рынок, потому что, чтобы это сильно повлияло на финансовый рынок, это должно повлиять на крупных инвесторов там, в Японии. В странах залива есть крупные инвесторы, которые делают свои сбережения, но не очевидно, что они сейчас что-то финансово делают. И на Европу. Пока в этих регионах больших сберегателей не было большого изменения портфеля в том, в чем они сохраняют свои сбережения, и поэтому это не влияет на финансовый рынок. Насколько это, так сказать, близорукая позиция, ну, на данный момент я бы придерживался мнения, что инвесторы понимают, что происходит, и это не близорукая позиция, что не то, что они не видят чего-то очевидного. Не вижу оснований считать иначе.
Давай пока так считать и смотреть, разумеется, за тем, как это все будет развиваться. И здесь двинемся к другой войне тарифной. Мы с тобой из-за годовщины еще одной войны, российско-украинской большой войны, не поговорили про последние новости тарифные на прошлой неделе. Это и, значит, решение суда не в пользу Трампа и его, скажем, ответ на это в виде, значит, тарифов на весь мир. Что из этого самое главное? Насколько это решение суда может поменять и судьбу того, что происходит с тарифами, на твой взгляд? И вообще, ну, как бы, станет ли это каким-то прецедентом в борьбе с тарифной войной?
Да, я забыл, что мы про это не поговорили. Конечно, это было огромное событие, но в некотором смысле мы это обсуждали в предыдущих передачах, что ожидать. Ожидания были примерно 60-40, как проголосует Верховный суд в Америке по поводу тарифов. Значит, ну, конституционно было более или менее очевидно, что тарифы незаконны, потому что тариф — это налог, куда уже... Значит, Конституция прямо говорит, что возможности налогообложения — это прерогатива Конгресса. И исполнительная власть не может назначать налогообложение граждан Америки, а тарифы — это налоги на американских граждан, про это не надо забывать, что их платят американские импортеры. И напрямую, значит, ну вот закон говорит, что это то, что это сфера ответственности Конгресса, а не исполнительной власти. И в этом смысле, значит, если было можно рассчитывать на то, что судьи будут как бы духу закона следовать, и даже на самом деле это одна из редких ситуации, где есть буква закона в Америке. Очень часто в Америке есть только дух закона и прецеденты, но вот по этому вопросу как раз есть буква закона, четкое разделение властей по поводу налогообложения. И, значит, ну, Верховный суд 6-3, да, проголосовал за то, что эти тарифы незаконны, их нужно отменить. Это означает, что все предыдущие там, 5 или 6 месяцев, или даже уже 7 или 8 месяцев, когда тарифы собирались, они были незаконны, и нужно эти деньги, по идее, вернуть американцам, которые их заплатили, американским фирмам. Вот. Дальше, значит, возникает вопрос, ну вот если что, если фирма заплатила тариф, но подняла цену для своих потребителей, но возвращать нужно только тому, кто заплатил этот
Да, вот это
налог.
был мой вопрос. Получается, фирмы здесь могут претендовать, по крайней мере, на компенсацию, а
100%.
американцы, которые заплатили, нет.
100%, значит, фирмы будут подавать в суд, сколько будет это длиться разбирательство, насколько это будет все месси, и сложно с этим разобраться, и, значит, заставить исполнительную власть заплатить за это. Это все под большим вопросом. Когда мы говорили с юристами в прошлом году, они говорили, что, скорее всего, решение Верховного суда типа 60 на 40, что эти тарифы будут незаконные, и что 40 удивительно, они говорили, непонятно, какая легальная теория будет, но в современном американском мире непонятно, как Верховный суд будет голосовать. Ну, тут надо сказать, что два из трех верховных судей, кого назначил Трамп в свой предыдущий срок, они, помню, да, два из трех проголосовали против этих тарифов. Значит, он их обругал, как и следовало ожидать. Вот. Удивительно, что другой судья, которых он назначил, ничего не сказал на этот счет. Вот. Так или иначе, значит, вот голосование произошло скорее ожидаемым путем, а вот дальше вопрос в том, как суды будут решать, как присуждать вот эти damages от исполнительной власти фирмам, которые заплатили эти тарифы. Там тоже примерно было 50 на 50, как эти суды пойдут. Но вот есть некоторое сейчас ожидание, что да, суды будут длиться, и значит, судьям коммерческих этих судов придется решать, что исполнительная власть должна вернуть. Это довольно-таки существенная сумма, то есть там общий порядок чуть меньше процента ВВП, но это сумма порядка процента ВВП, которую собрали в виде тарифов. И значит, как это будет возвращать, это довольно-таки интересный вопрос, но мы не будем знать ответа на него в течение многих месяцев, видимо, пока идут.
А пока что тарифы ведь все равно действуют и собираются. Как это устроено?
Значит, вот там было несколько тарифов по разным причинам наложенных. Этот был emergency тариф, что значит вот в Америке кризис. Я сейчас забыл, кризис чего в Америке, но один из это смертей от наркотиков, которые вводятся из других стран мира, и поэтому нужно обложить все тарифами. Это был одна из причин, но там был, так сказать, двойной кризис. Это такая вообще мера, закон, который был применен, что есть, значит, внутри Америки кризис, который нужно решать с помощью тарифа. И это тогда, значит, прерогатива исполнительной власти, если это можно сказать. Но, значит, аргументы были, что на самом деле нету кризиса, на который тарифы влияют. Вот теперь пытаются... Да, ну это уже такая глубокая экономика, но сейчас пытаются использовать закон 70-х годов, по которому можно по другой причине обложить тарифами. Это, значит, вот то, что Трамп сказал в ответ, что раз вы мне не разрешаете таким способом тарифы сделать, мы сделаем тарифы в 10%, потом в 20%, с помощью другой меры, которая была принята в 70-м году. Но это такая мера всего лишь на месяц или на два, когда есть кризис платежного баланса в Америке. И вот была дискуссия на Твиттере, это длилась примерно полчаса или там 2 часа она длилась, насколько можно применить тот закон. Ну, есть консенсус, что, значит, ну, естественно, они могут сказать, что мы применяем тот закон и просто наложить тарифы. Опять, но очевидно, что тот закон не применим фундаментально к той ситуации, в которой находится сейчас США. Сейчас нету кризиса платежного баланса в США. Что такое кризис платежного баланса? Когда у США кончаются деньги, чтобы заплатить за импорт, и поэтому этот импорт нужно ограничить тарифом, потому что иначе произойдет финансовый кризис. А это некоторая ситуация, которая складывалась в 70-е годы, когда заканчивалась Бреттон-Вудская система, когда было неочевидно, значит, будет ли такой финансовый кризис в Америке на фоне этого. И вот тогда тарифы были использованы, чтобы снизить импорт временно на несколько месяцев, чтобы, значит, избежать финансовой турбулентности. Сейчас никакой финансовой турбулентности не наблюдается. И, соответственно, значит, применять тот закон, ну, абсурдно, но, опять же, чего мы не ожидаем от этой администрации. Я, честно говоря, не знаю, были разговоры о том, что они введут эти тарифы, но насколько они сейчас используются или нет, я, честно говоря, не знаю. Ну, видишь, на фоне войны в Иране все это обсуждение тарифов ушло абсолютно на второй план. И возможно, что все это спустят на тормозах таким образом. Но это будет в новостях в ближайшее время опять.
Как раз по поводу тормозов. Я хотела тебя просить оценить последствия и этого судебного решения, и вот нового витка, значит, а я теперь тогда такие тарифы введу со стороны Дональда Трампа. С точки зрения, ну, скажем, динамики торговой войны, вот без месяца скоро, год ей, значит, исполнится ее в ее нынешнем последнем изводе, можно так назвать. Она сейчас как бы идет на спад таким образом, или это какой-то новый ее подъем? Как это правильно оценивать?
Да, нет, это интересный вопрос, но у нас, перед тем, как на него ответить, нам пришли некоторые новые данные сейчас по четвертому кварталу, и большое удивление из этих данных состояло в том, что тарифы, значит, вот тарифы собрали примерно чуть меньше процента ВВП доходов, это доходы американского государства, стоит вопрос, кто в основном заплатил эти доходы, они как бы из кармана американских потребителей пришли, либо напрямую через более высокие цены на товары, либо косвенно, потому что американские фирмы потеряли свои прибыли за счет этого, но так или иначе, значит, вот последствия для американцев, и это из их кармана переложили в государственный бюджет, либо частично снизились цены импортных товаров, которые покупали, и, значит, частично эти тарифы заплатили иностранцы. Ну, теоретически говоря, должно быть это разделено в некоторые пропорции в зависимости от эластичности спроса и предложения. Мы не думаем, что спрос или предложение бесконечно эластичны, поэтому в конечном счете, значит, нужно хорошее исследование, где мы смогли бы подсчитать вот этот вот 1% примерно ВВП, который собрали в виде тарифов, он пришел в основном от американских потребителей или в основном от иностранных производителей.
Потому что, извини, мы должны понять, насколько американские потребители отреагировали на рост цен на импортные товары вследствие тарифов и вообще каким он был, и переключились на нечто американского производства. Так?
Это одна, значит, один способ приспособления к тарифам. И действительно, когда есть тариф, цены растут, количество падает, то есть количество торговли мы ожидаем, что упадет. И это точно происходит, но есть второй вопрос, когда эти тарифы произошли, насколько иностранные фирмы, которые понимают, что теперь есть тарифы на их товары, когда они ввозятся в Америку, насколько они снизили цены. И мы предполагаем, что это снижение цен тоже происходит в равновесии. Ну, исходя из всех наших теорий, этот эффект должен быть. Его было сложно померить в данных, потому что в данных выглядело, что как будто бы иностранцы не снижают цены, и полная нагрузка тарифа ложится на американских потребителей. Я в это не до конца верю, хотя, значит, ну вот, есть много статей, написанных на эту тему. Еще что-то, что было в новостях, если ты, может быть, видела, как, по-моему, это, как его зовут, Скотт Бессон, да? Я не перебираю.
Да, мы каждый раз его с тобой забываем. Скотт Бессон, он.
Министр финансов, то есть Secretary of the Treasury, ругался, по-моему, с Нью-Йорк Федом на эту тему, когда Нью-Йорк Фед сказал, что тарифы заплатили американские потребители, он стал их ругать. Вот, это и такое некоторое противостояние сейчас администрации и экономистов из Нью-Йоркского федерального резервного банка попало в федеральные новости. Вот, довольно интересная вещь, но это действительно большой открытый вопрос. Теоретически, я считаю, нужно считать, что часть этой нагрузки ляжет на иностранцев, но на практике, когда мы это измеряем, пока у нас нет свидетельств этого. Вот. И это к вопросу о том, что делают тарифы. Тарифы должны это делать, и по идее они это делают. Но дальше был второй вопрос, снизят ли они торговый дефицит в Америке. И вот это та тема, к которой мы возвращаемся, что изначально один из аргументов для торговой войны, или даже два смежных аргумента было, что надо снизить торговый дефицит в США и увеличить рабочие места в Америке. Да? Это вот было два задекларированных цели этой тарифной войны. Вот по четвертому кварталу, это было важно дождаться четвертого квартала, сейчас объясню почему, мы видим, что как бы ответ на оба эти вопроса отрицательный, что они не помогли с торговым дефицитом, ну, в общем, как экономисты более-менее предупреждали, что нету прямого эффекта на торговый дефицит, это снизит объемы торговли в мире, но это не тот инструмент, который влияет на торговый дефицит. Это как раз темы моих работ. Вот в четвертом квартале, несмотря на то, что в третьем квартале дефицит сжался, но тут эффект был такой, что в ожидании тарифов в первом и втором квартале было слишком много импорта. То есть торговый дефицит был очень большой. Это был такой некоторый очевидный эффект, который говорили, что если ты объявляешь тарифы, но они еще не вступили в силу, то ты ожидаешь большого торгового дефицита прямо до того, как они вступят в силу. После этого ты ожидаешь падения дефицита, потому что все фирмы уже ввезли все товары на некоторое время вперед. Но вот надо дождаться момента, когда ситуация стабилизируется от этих краткосрочной динамики. И вот уже в четвертом квартале, на удивление всех, никто не ожидал, что так быстро произойдет возвращение к тому же большому торговому дефициту, как и был в Америке до торговой войны. Ну и помимо всего...
Извини, два вопроса здесь уточняющих. Один будет, как будто бы я здесь невольный адвокат Трампа и его торговой войны. Может быть, просто еще рано? Может быть, нужно еще подождать? А второй вопрос, собственно, почему так? Почему так происходит?
Наоборот, мы бы ожидали, что вот эта краткосрочная динамика, что очень много товаров ввезли заранее, и какое-то количество кварталов торговый дефицит будет ниже, и нужно будет подождать. Вот. Но оказывается, что несмотря на более высокие цены и тот факт, что много товаров было ввезено в первом и втором квартале, в четвертом квартале мы вернулись к рекордным дефицитам. Да? Это, значит, было некоторое удивление и новость, которая была неожиданной для экономистов.
А почему так произошло?
Потому что торговый дефицит определяется балансом между сбережениями и инвестициями. И если в стране потребители могут себе позволить не слишком много сберегать, как мы с тобой обсуждали, часть сбережений – это отрицательные сбережения государства, как государство имеет большой дефицит бюджета, а с другой стороны есть инвестиционный бум. Вот это является основными факторами, которые определяют торговый дефицит, дефицит счета платежного баланса. Mm-hmm. Нас поправили в одной из передач, как это называется по-русски, сальдо платежного баланса, это, оказывается, называется в российской статистике. Я действительно когда-то изучал на втором курсе это слово, но с тех пор его не использовал.
Аналогично.
Оказывается, что при высоких инвестициях в американской экономике и маленьких сбережениях, которые сейчас в основном определяются государственным заимствованием, будет дефицит торгового баланса вне зависимости от тарифов, по крайней мере, если тарифы вот на тех уровнях, на которых они находятся сейчас. Это такая существенная новость экономическая. Я не знаю, насколько для наших зрителей она влияет на их жизнь, наверное, не очень сильно, но это то, что, значит, мы обсуждали с коллегами, действительно, как интересная новость четвертого квартала. Вот. И, ну, соответственно, рабочие места в промышленности тоже упали, не выросли. Это тоже была довольно-таки ожидаемая вещь, что тарифами создавать рабочие места сложно. Это не тот инструмент, который это делает. И в этом смысле, данные, так сказать, подтверждают экономическую теорию в этом смысле.
То есть перед тем, как я верну тебя к вопросу о динамике, значит, торговой войны в свете нынешних событий, я здесь хочу уточнить. То есть получается, что, заявленных условно положительных, значит, целей торговая война не достигает, но при этом и большого вреда американской экономике, как и мировой, она нанести тоже, получается, не успела.
Да, надо сказать, что тарифы оказались меньше, чем объявленные, потому что было много исключений из этих тарифов. Все готовились к тарифам там, в 20%, а они оказались гораздо ближе к 10%. Для американской экономики это не слишком большой налог, чтобы на нее сильно повлиять. Для некоторых стран, из которых напрямую ввозятся товары, где по отдельным категориям есть тарифы, которые существенно выше 10%, 10% это, так сказать, средний, для них это будет большое влияние на их экономику. Но, значит, вот в связи с... Было много статей, ты, наверное, видела. В связи с этим решением Верховного суда встал такой вопрос. Те страны, которые быстро договорились с Трампом о тарифах и согласились на довольно-таки высокие тарифы, оказались ли они по результатам этого в проигрыше? И вот действительно есть такое обсуждение, что быстро соглашаться на что-то, наверное, было не самая лучшая стратегия для этих стран, возможно. Но вот это все развивающаяся ситуация. Ты спрашиваешь, в какой фазе тарифной войны мы находимся. Ну вот из риторики до того, как началась война в Иране, риторика была такая, что Трамп хочет, так сказать, double down, вернуться к торговой войне с двойным усердием. Но тут надо понимать, что, я думаю, на фоне войны в Иране это его сильно отвлечет. И, значит, дальше есть вопрос, хотят ли они спустить вообще тарифную войну на тормозах, или просто у них нету возможности этим сейчас заниматься в текущих условиях. Тут надо помнить, что в Америке через сколько? 6 месяцев промежуточные выборы. Тарифная война была сильно непопулярна среди избирателей. Видимо, сейчас они начнут думать об этом, хотят ли они удваивать усилия по тарифной войне, если, значит, промежуточные выборы близки. И здесь, значит, вот возникает... Возвращается вопрос, насколько вообще Трамп заботится сильно о том, что произойдет в этих промежуточных выборах или нет. Ну, и если он сильно заботится, то это, значит, хороший, так сказать, повод не возвращаться к торговой войне. Тогда мы можем ожидать, что, может быть, ее спустят относительно медленно на тормозах. Если он считает, что это его, значит, такой трейдмарк экономик полиси, по которому его запомнят и будут считать хорошим президентом, то, возможно, значит, вот промежуточные выборы — не такой большой у него будет аргумент, и в какой-то момент он вернется к торговой войне. Поэтому мне кажется, сейчас мы находимся в такой ситуации, где, значит, есть вероятность, что торговую войну отменят, останется какое-то небольшое количество тарифов, где, значит, вот, ну, значит, если средняя тарифная защита Америки до Трампа была около 2%, то, может быть, она там вырастет до 4%, и это можно там игнорировать после отмены большинства, 2/3 тарифов Верховного. Примерно 2/3 тарифов Верховный суд сказал, что были незаконны, поэтому мы вернемся к там, 4-процентному тарифу, возможно, сейчас. Либо, если будет вторая волна, то мы можем вернуться назад к этому 10-15-процентному тарифу. Это вот возвращает нас в ситуацию до решения Верховного суда. А те законы, которыми исполнительная власть будет пытаться пользоваться сейчас для введения тарифов, они еще более важным образом ограничивают длительность этих тарифов на несколько месяцев. И каждый месяц надо будет возвращаться и говорить, что есть экстремальная ситуация на финансовом рынке, что эти тарифы надо вводить. Поэтому, значит, это маловероятная ситуация. Что здесь надо сказать? У кого есть возможность принять решение по поводу тарифов? Это у Конгресса. И вот тут можно быть уверенными, что перед промежуточными выборами, которые в основном в Конгрессе, большинство конгрессменов не захотят голосовать про тарифы. И это, значит, вот подчеркивает другую идею, что если ты хочешь... Если вот ты, значит, американский политик и хочешь повлиять существенным образом на американскую экономику за счет там, налогов, изменения налогов или там чего-то еще, то это закон, который нужно принимать через Конгресс. Нужно, значит, убеждать и уговаривать или выламывать руки членам Конгресса, чтобы они голосовали за твой закон. Как, ну вот в частности, произошло во время Обамы с реформой Obamacare или, значит, реформой здравоохранения. ACA, да, это билл, который назывался, значит, они заставили Конгресс проголосовать за это, и, значит, демократический Конгресс, Нижняя палата в первую очередь, из-за этого, значит, потеряли голоса в промежуточные выборы, да, и вот если, значит, с одной стороны, ты можешь пытаться исполнительной властью навязывать какие-то реформы, но они не будут долгосрочны, они будут довольно-таки быстро развернуты. А если ты хочешь, чтобы это стало долгосрочной частью экономической политики, то необходимо, чтобы голосовал Конгресс, а Конгресс, видимо, в этом году за это не захочет голосовать.
Конгресс, да, как-то вообще на удивление осторожен и неактивен, но в том числе...
Ну, тут надо подчеркнуть, да, ты совершенно верно говоришь, и даже их роль в том, чтобы высказаться по поводу войны в Иране, я так понимаю, они сейчас блокируют это решение проголосовать насчет того, как они относятся к этому, ровно потому, что они понимают, что это, в общем, непопулярная вещь среди американских избирателей, и в год промежуточных выборов они не хотят своим голосованием, значит, потенциально терять поддержку избирателей.
Давай несколько минут оставшиеся потратим на новости противостояния Белого дома и Пентагона с искусственным интеллектом, можно сказать. Это я имею в виду историю вокруг стартапа Anthropic. Наверняка многим известен его главный продукт. Это нейросеть Клод, которая, значит, теперь оказалась в очень жесткой опале.
Слушай, а правильно называть это нейросеть Клод, да?
Это правильно называется модели искусственного интеллекта. Я, наверное, как-то специалист по нейросетям, наверняка меня поправят. Но, в общем, Клод наверняка знаком тем, кто пытался использовать разные искусственные интеллекты, доступные массово. Так вот, теперь Клод запрещен к использованию, я так понимаю, во всех... органах власти в США, так как будто бы это какая-то вражеская, значит, обычно такие меры принимаются к иностранным компаниям, угрожающим национальной безопасности, и все потому, что Anthropic не согласился разрешить американским властям использовать свои модели искусственного интеллекта в военных целях. Там чуть, значит, подробнее можно, наверное, про это поговорить, но я бы здесь осталась в этой общей рамке. И за это был наказан. Насколько, на твой взгляд, это какой-то важный прецедент? Мы с тобой много говорили об искусственном интеллекте, но практически никогда не упоминали его, ну, скажем, военный аспект и как им хотели бы в этом смысле пользоваться государства.
Да, ну, ты знаешь, что, значит, действительно текущая война в Иране идет с использованием этих технологий. Что это означает, насколько активно они используются, мне до конца непонятно, но значит, искусственный интеллект используется в войне. Смотри, тут зависит от того, какая у тебя позиция. Если ты считаешь, что от искусственного интеллекта идет много угроз, то вот такая иллюзия, что мы сможем как-то сделать правила, по которым искусственный интеллект используется, и государство в это не будет вмешиваться и пытаться использовать ее в своих нуждах, мне кажется, это некоторая иллюзия. Это как раз ситуация показывает это, что даже если разработчики искусственного интеллекта будут иметь какие-то идеалистические цели и запишут в значит, правила использования этого искусственного интеллекта, что можно, что нельзя делать. И это, кстати, связано с использованием криптовалют тоже. У государства есть механизм принуждения, который они будут использовать. Если им покажется, что какая-то технология им нужна, они будут использовать этот механизм принуждения по полной программе. Касается ли это large language models, или касается это криптовалют, если это им очень понадобится. То есть такая иллюзия, что это что-то, что может существовать автономно вне доступа государства, это иллюзия. И вот этот конфликт это как раз показывает. Насколько это существенное событие для компании Anthropic и насколько это сильно повлияет на их возможность иметь лидирующий продукт, я не знаю ответ на этот вопрос. Насколько, значит, вот тот факт, что государство не хочет с ними сотрудничать, это мне не очевидно. Я предполагаю, что если государство захочет их финансово, их ситуацию ухудшить, у государства есть инструменты для этого. И чем это противостояние закончится, ну, я, к сожалению, просто не обладаю информацией. Но действительно, факты, которые есть сейчас, что CEO Anthropic, напомни мне, как его зовут?
Наше с тобой слабое место. Имена.
Шпаргалка вылетела из головы. Но действительно, он отказался сотрудничать с Министерством обороны. У него был, так сказать, скандал с этим Питом Хэгсетом, или как его зовут, это министр обороны США, где он сказал, что продукт Anthropic не может быть использован, есть некоторые принципы, которые записаны в устав этого продукта Anthropic, для чего он не может быть использован. После этого произошел, значит, скандал, и, значит, был твит Трампа о том, что никакие государственные органы не могут сотрудничать с Anthropic больше. Вот, ну, это некоторая интересная ситуация для людей, которые фантазируют на тему того, как искусственный интеллект захватит наш мир. Это, значит, вот одна из глав, которые обычно есть в книжках о том, как что-то может пойти не так, да, это, вот, я не уверен, что есть, по крайней мере, мне что-то большее добавить на этот счет, но действительно, это некоторое событие, которое стоит отметить как интересное или потенциально важное.
Я просто тут, знаешь, еще о чем подумала, так совсем напоследок и заканчивая. Часто же, когда говорят про развитие каких-то технологий, упоминается значимая роль государств. Да? Особенно если технология новая, если есть спрос на исследования соответствующие. В этом смысле кажется, что искусственный интеллект, он развивается как-то вне государств, что, вероятно, может государство беспокоить.
100%, и то же самое относится и к криптовалютам, что оказывается, что это такие фундаментальные технологии, но у частного сектора достаточно ресурсов для финансирования развития этих технологий.
Это самой инвестиционный бум, о котором мы говорили чуть-чуть дальше. Да,
100%, и в целом частный сектор во многом может это делать, но есть вот вопрос там финансирования NVIDIA и связи государства с NVIDIA, с как бы покупки долей в других компаниях, это тоже отдельные вопросы, но это не говорит о том, что этот сектор не мог себя сам финансировать частным образом, да сейчас, как раз, того самого бума на рынке ценных бумаг. И это довольно-таки любопытная вещь, когда технология, которая потенциально может очень сильно поменять мир и даже его разрушить, ее развитие не контролируется государством, вот. Но государство не хочет потерять свою возможность участвовать в этом и начать навязывать какие-то правила тоже. И это как раз такая глава на эту тему. Да? Насколько государство, если появляется технология такой важности, насколько можно думать, что она может оставаться в частных руках, или это иллюзия, и в какой-то момент времени весь этот, значит, вот частный проект закончится, и он должен как-то будет срастись с государством.
Ну и хорошо ли это в смысле потенциальных использований этой технологии и вообще ее судьбы? Ну, в том смысле, что лучше пусть решают компании, у которых, не знаю, только рыночные интересы, или они там такого нарешают, что уже лучше государство пусть регулирует.
Еще любопытно. Возможно, у меня близорукое отношение к этому. Значит, действительно, технология поменяет наш мир, но мне не кажется, что она поменяет этот мир достаточно, чтобы это стало... поменяет очень сильно то, как будет устроен там, и труд, и работа людей, и то, как доходы людей будут устроены. Это повлияет очень сильно на это. Но, возможно, это не вполне такая технология, которая полностью, значит, изменит сосуществование государства и частного мира.
И поэтому не надо государству туда лезть?
А, нет, государство будет туда лезть в любом случае, но это не та ситуация, где, значит, какой-то один игрок сможет захватить мир с помощью самой мощной модели Large Language Model. Будет конкуренция между этими моделями, и много частных игроков будет ее предлагать. Мне кажется, что это... более разумное предсказание на будущее, ну и государство будет пытаться использовать, но найдется достаточное количество конкурирующих фирм, что не придется, значит, захватывать одну самую главную модель искусственного интеллекта, чтобы ее контролировал, так сказать, Белый дом или кто-то еще. Будет довольно-таки большое количество конкурирующих и похожих друг на друга large language models, и в этом смысле мне кажется, это некоторый курьез, это противостояние с Anthropic. Но это вполне возможно мой близорукий взгляд на эту тему, в которой я недостаточно разбираюсь.
Даже если близорукий, по крайней мере, он довольно оптимистичный, по-моему. Давай закончим сегодня на этой умеренно оптимистической ноте нашу не самую оптимистичную на этот раз программу. Ну, такие уж события. Это был Олег Ицхоки, профессор экономики Гарвардского университета. С вами в экономическом смысле на канале Breakfast Show. Меня зовут Маргарита Лютова. Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь на лайки, вообще рассчитываю на вас, на комментарии и на новые встречи. Всего доброго.
Большое спасибо, Маргарита. Всем привет.